Сейчас.
Еще раз добрый день. Начинаем.
Да.
Значит, тема сегодняшняя правильно звучит так. Как спасение от, казалось бы, неминуемого уничтожения стало для евреев классической моделью? Я начну с цитирование отрывка из книги моего учителя Рава Ицхака Зильбера «Зихрано левраха. Беседа о Торе», где он рассказывает о том, что мы с тех пор называем Пурим 1953 года. Начало 1953 года. Страшные дни января. Сталин дал сигнал к окончательному решению еврейского вопроса в СССР. В центральной печати одновременно появились сообщения ТАСС, арест группы врачей-вредителей, статья «Убийца в белых халатах». И как некогда во время Амана, ужас перед неминуемым, казалось, истреблением, поселился в сердцах евреев. Мне очень хочется, чтобы люди, которые, может быть, никогда не видели этого сообщения и которым, наверное, никогда не придется ворошить архив, ознакомились с этим чудовищным документом. Привожу его здесь полностью. Некоторое время тому назад органами государственной безопасности была раскрыта террористическая группа врачей, ставивших своей целью путем вредительского лечения сократить жизнь активным деятелям Советского Союза. В числе участников этой террористической группы оказались профессор Вовсе М.С. врач-терапевт, профессор Виноградов В.Н. врач-терапевт, профессор Коган М.Б. врач-терапевт, профессор Коган Б.Б. врач-терапевт, профессор Егоров П.И. врач-терапевт, профессор Фельдман А.И. врач-отоларинголог, профессор Эттингер Я.Г. врач-терапевт, профессор Гринштейн А.М. врач-невропатолог, Майоров Г.И. врач-терапевт. Документальными данными, исследованиями, заключениями медицинских экспертов и признаниями арестованных установлено, что преступники, являясь скрытыми врагами народа, осуществляли вредительское лечение больных, подрывали их здоровье. Следствием установлено, что участники террористической группы, используя свое положение врачей и злоупотребляя доверием больных, преднамеренно злодейски подрывали здоровье последних, умышленно игнорировали данные объективного обследования больных, ставили неправильные диагнозы, не соответствовавшие действительному характеру заболеваний, а затем неправильным лечением губили их. Преступники признались, что они, воспользовавшись болезнью товарища Жданова, неправильно диагностировали его заболевание, скрыв имевшийся у него инфаркт миокарда, назначили противопоказанный этому тяжелому заболеванию режим и тем самым умертвили товарища Жданова. Следствием установлено, что преступники также сократили жизнь товарища Щербакова, неверно применяли при его лечении сильнодействующие лекарственные средства, установили пагубный для него режим, стремились сократить жизнь советских руководящих военных кадров, вывести их из строя и ослабить оборону страны. Они старались вывести из строя маршала Василевского, маршала Говорова, маршала Конева, генерала армии Штеменко, адмирала Левченко и других, однако арест расстроил их злодейские планы. Преступникам не удалось добиться своей цели. Установлено, что все эти врачи-убийцы, ставшие извергами человеческого рода, растоптавшие священное знамя науки, осквернившие честь деятелей науки, состояли в наемных агентах в иностранной разведке. Большинство участников террористической группы, в скобках, Вовсе, Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер и другие, были связаны с международной еврейской буржуазно-националистической организацией «Джойнт», созданная американская разведка якобы для оказания материальной помощи евреям в других странах. На самом же деле, эта организация проводит под руководством американской разведки широкую шпионскую, террористическую и иную подрывную деятельность в ряде стран, в том числе и в Советском Союзе. Арестованный Вовсе заявил следствию, что он получил директиву в скобках об истреблении, в кавычках, извиняюсь, об истреблении руководящих кадров СССР из США от организации «Джойнт» через врача в Москве Шемилевича, известного еврейского буржуазного националиста Михоэлса. Другие участники террористической группы, в скобках Виноградов, Коган, Егоров, оказались давнишними агентами английской разведки. Следствие будет закончено в ближайшее время. ТАСС, 13 января 1953 года. Дальше Равыцкак продолжает, прочитаю еще кусочек. Сразу после появления зловещей статьи о врачах-убийцах, евреев стали увольнять с ответственных должностей. Помню, в Казани был институт усовершенствования врачей трех соседних автономных республик, Татарии, Чувашии, Мордовии, так там из 25 профессоров евреев уволили 24 под разными предлогами, включая плохую подготовку кадров. В газетах каждый день появлялись захватывающие фельетоны, соответственно, совершенно детективным сюжетом, написанным весьма талантливо. То вдруг оказывалось, что некий инженер, рационализатор, изобретатель, принесший стране немалую пользу, ловко замаскировавшийся английский шпион. Цитата. «Предатель Антонов, в скобках Финкельштейн, предстал перед судом и получит по заслугам». То выяснялось, что известный профессор, не раз награжденный за свои открытия, тайком травил ядами людей и скот. Цитата. «Враг народа Владимиров, в скобках Кац, отстранен от работы, его ждет достойное возмездие». Закрыли еще оставшиеся синагоги, конфисковали все их имущество, книги, свитки Торы. Выслеживали места, где евреи тайно собирались на молитву, стали хватать и тех, у кого молились, и тех, кто помогал организовывать эти группы. Еще маленький кусочек. Яков Айзенштадт, известный московский адвокат, в своей книге о подготовке Сталином геноцида евреев, издательство «Иерусалим», 1994 год, ссылаясь на объективное документальное сведение, представленное Н.Н. Поляковым, бывшим сотрудником органов госбезопасности и аппарата ЦК КПСС, в скобках перед кончиной Поляков, долго и тяжело болевший, решил рассказать об известных ему фактах, пишет. Решение о полной депортации советских евреев было принято Сталином в конце 40-х, начале 50-х. Для руководства этой акции была создана комиссия по депортации, подчинявшаяся только Сталину. Председателем комиссии по депортации Сталин назначил Суслова, а секретарем Полякова. Для размещения депортированных в Биробиджане и других местах форсированно строились барачные комплексы по типу концлагерей, а соответствующие территории разбивались на закрытые секретные зоны. Одновременно составлялись по всей стране списки отделами кадров по месту работы, домоуправлениями по месту жительства всех лиц еврейской национальности, чтобы никого не пропустить. Было два вида списков – на чистокровных евреев и на полукровок. Депортация должна была осуществиться в два этапа – чистокровные в первую очередь, полукровки во вторую. Как свидетельствует Поляков, депортацию было намечено осуществить во второй половине февраля 1953 года, но вышла задержка. Не с концлагерями. Барачное строительство не было завершено и наполовину, но это никого не смущало. А с составлением списков. Поэтому Сталин установил жесткие сроки. Суд над врачами 5-7 марта, казнь 11-12. Все железные дороги были приведены в готовность. Уже было назначено, кому погибнуть от народного гнева, кому достанутся коллекции евреев-коллекционеров, кого ждали освобождающиеся квартиры. Бывший председатель Совета министров СССР Булганин подтвердил, что судебный процесс над врачами должен был завершиться смертными приговорами, что готовы были документы о высылке в Сибирь и на Дальний Восток всех евреев. Суд над врачами-убийцами был назначен на 6 марта. Обвиняемые признались, обвинения доказаны. Врачей повесят на Красной площади, население бурно выразит свое возмущение, машина выселения евреев заработает. И вдруг смерть Сталина 5 марта. Новые руководители СССР не знали, как поступить, и где-то через 2-3 недели впервые за всю свою историю коммунистическая партия СССР признала, что допущена ошибка. Значит, как я уже говорил в начале, что тема лекции, ключевое слово здесь как? как спасение от, казалось бы, неминуемого уничтожения стало для евреев классической моделью. Если мы посмотрим на ситуацию, которой варимся после 7 октября, то тактическая задача Хамаса даже при атаке с трех сторон, то есть еще и со стороны Сирии, Ливана, Хизбаллой, и со стороны Иудеи, Самарии, ее тактическая задача была все равно захватить как можно больше заложников и никак не уничтожить Израиль. То есть они осознавали нереальность такой задачи. Поэтому они ставили себе тактическую задачу захватить заложников. То же самое и с Амалейком в пустыне, когда евреи вышли из Египта. У Амалейка не было достаточно сил, чтобы напасть на народ, в котором 600 тысяч только мужчин, которые способны брать в руки оружие. Поэтому Амалек нападал по краям, убивал по несколько человек или несколько десятков, вот, и этим терроризировал весь народ. Теперь. Совсем другое дело – это планы Гитлера, потом планы Сталина, как мы читали. Опять же, подъем антисемитизма во всем мире после 7 октября напомнил в еврейской национальной памяти именно вот эти вот попытки Гитлера и Сталина уничтожить весь народ. Теперь то, что я ставил, как бы задача, которую я ставил перед собой, это понять, как, когда появился этот сценарий, как он закрепился в еврейском сознании. Значит, фактически речь идет о научном открытии Мордехая и Эстер. И сначала как бы их заслуги. Их заслуги можно выделить несколько. Первое, что они спасли евреев Персидской империи от тотального уничтожения. Вторая заслуга, что после этого спасения, находясь при власти, они способствовали алие в Эрец Исраэль, что в результате приведет к постройке второго Иерусалимского храма. Третья вещь, как бы совсем не обязательно выходящая из двух предыдущих, это они написали свиток Эстер и установили праздник Пурим. Значит, короткое отступление о еврейской науке. Значит, я когда-то услышал это высказывание от Пинхаса Полонского, что кто такой ученый? Мы сейчас берем не еврейскую среду, а научную среду. Кто такой ученый? Ученый – это не тот, который выучил все имеющиеся материалы. Ученый – это тот, который сказал новое слово в науке. Значит, когда мы говорим о еврейском учении, то тут у нас то же самое. Говорим, как бы, еврейский ученый, да, то есть называем мудреца еврейским ученым. Мудрец – это не тот, который знает все тексты, там, Танах, Талмуд, комментаторов и так далее. Это тот, который смог сказать новое слово, который открыл что-то новое. Так вот, чтобы открыть что-то новое, мы с вами уже говорили, что вообще есть два способа открытия, да, в мире, у человечества. Есть способ, который назван по Сексту Эмпирику эмпирическим. То есть человек анализирует какое-то явление в мире и теоретизирует его. То есть от практики. Есть второй способ, который сугубо еврейский. Это пророчески. То есть Бог сбросил людям инсайдерскую информацию. Но эта информация обычно облечена в образные формы, и надо правильно эту информацию проанализировать, интерпретировать и перевести на язык, понятный людям. Значит, соответственно, у нас есть два вида еврейских ученых. Одни ученые, которые выводят новое что-то для понимания происходящей вокруг реальности, анализируя тексты, которые были даны пророчески. Второй вид получения информации, то есть от реальности к теории, нам, конечно, тоже не чужд. Тоже у нас присутствует. Так вот, спасение народа или, в принципе, любое другое событие может быть одноразовым. Но установление праздника – это уже заявление об открытии новой закономерности, нового закона. Значит, еще поясню такую вещь, что дело в том, что праздник в еврейской традиции, праздник или пост, это не только память о событии каком-то в прошлом, а это повторяющаяся модель. Поэтому у нас очень сложно ввести что-то новое. Вот. При этом надо сказать, какая была реакция мудрецов на вот это вот открытие Мордехая и Эстер. То есть фактически они провозгласили, что события Пурима — это не одноразовое событие, а это модель, которая будет еще повторяться. Естественно, это вызвало неоднозначную оценку со стороны еврейских ученых, то есть мудрецов. Интересно, какие есть об этом небольшие намеки. Значит, в самой Магилат Эстер, это 4 глава, начиная с 13 стиха, до конца главы, до 17 стиха, прочту и поясню. Значит, вот этот вот ключевой момент, когда Мордехай пытается донести до Эстер через евнуха, через посредника, что ей нужно взять инициативу в свои руки. И сказал Мордехай в ответ Эстер: «Не полагай в своей душе, будто одна из всех иудеев спасешься в царском доме. Если ты промолчишь теперь, то свобода и избавление придут к иудеям из другого места. Но ты и дом твоего отца погибнете. Да и кто знает, не для того ли ты достигла царского достоинства?» И сказал Эстер в ответ Мордехаю: «Иди, собери всех иудеев, находящихся в Шушане, и поститесь ради меня, не ешьте и не пейте 3 дня, ночь и день. И я с моими служанками тоже буду поститься, а потом пойду к царю, хотя это против закона. Если суждено мне погибнуть, погибну. И пошел Мордехай и сделал, то есть вот сейчас остановлюсь перед последним предложением. Значит, что там должно прозвучать? Что он пошел, и они это сделали. Да? То есть это ожидаемо от текста. Что реально написано? И пошел Мордехай и сделал все так, как велела ему Эстер. То есть он пошел и передал. Значит, если бы евреи Шушана единогласно как бы это одобрили и сказали, да, будем поститься, конечно же, записывая этот свиток, это было бы упомянуто. Но тут сказано гораздо скромнее, что только Мордехай пошел и сделал, как сказала Эстер. Вот. Это говорит, что о том, что даже в тот момент, когда спасение ждать было неоткуда, и тут вдруг приходит Мордехай и говорит, знаете, царица тоже еврейских корней. И она пойдет на риск своей жизни ради спасения всего народа. Давайте ее поддержим. Это зацепка. Это хоть что-то. Вот. Не написано, что его поддержать. Значит, ладно. Это был тот момент. Теперь следующий момент, когда уже прошли все эти события, когда в назначенный для уничтожения евреев день евреи били своих врагов, потом еще в столице Эстер просит, да, еще один день. Они били еще на следующий день. На следующий день после вооруженных действий, военных действий, евреи устраивают пир и праздник. Уже Аман и его сыновья повешены, царица еврейка, первый министр еврей, враги побиты, никто не осмелится подняться против евреев. Какая реакция мудрецов? Значит, самое последнее предложение свитка Эстер, то, что, значит, мы читаем все дружно хором при чтении в синагоге. Кимардыхай Ягуди, Мишнеэла Мелаха Хашвирош, Гадоль Ла Ягудим, Варауй Леров Эхав. Остановлюсь здесь, потому что это главное слово. Значит, Мордехай еврей, Мордехай Ягуди, второй после царя Ахашвироша, великий среди иудеев, Гадоль Ла Ягудим, Верацуй, то есть Рацуй это желание. Лирцот желать, да, желанием у большинства братьев. Значит, тут отдельно сказаны и названы Ягудим, и отдельно названы братья. Значит, кто ж такие эти братья, если их надо было выделить по отношению к всем Ягудим? Вот. Братья – это мудрецы. То есть, даже после такой значительной победы, все равно он как бы он желанен у большинства мудрецов, да? Большинство – это значит, чтобы подчеркнуть, что не у всех. Другой исторический пример – это когда были обнаружены свитки Мертвого моря, кумранские рукописи. Кумранская община жила где-то в начале новой эры. Серьезная еврейская община, большая библиотека этих свитков. Не найдено ни одного свитка Эстер в Кумране. О чем это говорит? Это говорит о том, что они не признавали, ни праздника Пурим, ни вообще, значит, этого ноу-хау Мордехая и Эстер. Речь идет о фактически времени, которое примерно через 350 лет, 400 после событий Пурима. И это такое явление. Значит, через 100 лет, еще через 100 лет, когда, то есть это начало второго века новой эры, когда мудрецы начинают записывать Мишну, когда идут активные гонения со стороны Рима, связанные и как бы с тем, что после, то есть это время до и после второго антиримского восстания, восстания Бар-Кохба, 132-135 годы новой эры. Мудрецы, записывая Мишну, то есть это, да, то есть это уже после восстания Бар-Кохбы, и, соответственно, ну, это середина второго века, давайте так обозначим это. Мудрецы, понимая, что за все это время Пурим не был достаточно, не принят всеми, всеми мудрецами, они делают такую вещь. Пишут отдельный трактат. Сначала Мишны, потом, соответственно, это будет трактат Талмуда под названием Мегила. То есть специально целый трактат посвящен деталям написания свитка Эстер, чтобы подчеркнуть его важность. То есть они фактически вводят это как бы в традицию, то есть подписываются под этим. Вторая вещь, которая невероятно интересна, это в пасхальной Агаде, которая составляется в этот же самый период гонений. Там, допустим, ключевой раздел, сцена пасхальной Агады – это пасхальный седер в Бнейбраке. Собрались пять мудрецов и рассказывают об исходе из Египта всю ночь до утра, пока не приходят ученики и говорят: «Учителя наши, солнце встало». Вот, спрашивается, а как они могли не знать, что солнце встало? Ответ очень простой. Они сидели в подвале. А чего же они сидели в подвале? Значит, они прятались от римлян, от римских солдат. Значит, вы прятались от римских солдат и при этом воспевали, значит, все детали освобождения. В чем логика? Так вот, составляя пасхальный седер, они тогда вписывают вот такой вот замечательный отрывок. Значит, обычно он поется за столом. Вагишамда. Вагишамда, Лаватейну Вилану, там и так далее. Я прочту русский перевод. Я мог бы и спеть, но я думаю, что это сейчас менее важно. Именно он, то есть этот союз, союз Бога с народом, или обещание Бога Аврааму, что твои потомки, значит, будут в стране чужой и будут порабощены, но я их выведу оттуда и выйду с большим достоянием. Именно этот союз был защитой для наших отцов и для нас, ибо ни один единственный враг восставал на нас, чтобы истребить нас. В каждом поколении восстают на нас, чтобы истребить нас. Но Всесвятой благословен Он, спасает нас от их рук. Бхоль дор вадор, амди малейну лхалатейну. В каждом поколении. То есть получается следующий вывод, что в период римских гонений, опять же, в период римских гонений римляне не ставили целью тотальное уничтожение народа. Их цель была подчинить, но никак не уничтожить тотально всех евреев. И тем не менее, именно в этот период мудрецы признают и официально утверждают, что две вещи фактически. Первое, это то есть две вещи, к которым мы привыкли, потому что это часть традиции, которой уже тысячи лет. Первое, что спасение от неминуемого уничтожения это повторяющаяся модель в истории Израиля. То есть это, соответственно, они понимают, что Пурим – это не одноразовая история, а это модель. Эстер и Мордехай обнаружили определенную закономерность, которая будет повторяться. Вторая вещь – они иначе посмотрели на исход, что тема исхода, тема освобождения – это тоже не одноразовое событие. Это тоже будет повторяющаяся история. Там, соответственно, там и сколько уже было в нашей еврейской истории исхода, да, и сколько было освобождений. Вот. В принципе, это идея в виде постскриптума, значит, фактически. Так, и немножко разрядить ситуацию. Сказка про Колобка оказывается очень еврейская. Точнее, она описывает историю еврейского народа, что и от этих ушел, и от этих ушел, и это дает надежду, что я от тебя тоже, значит, уйду живым. Вот. Ну и шутка, которая появилась пару лет назад перед Песохом, что оказывается, что Колобок по матери был мацой. Вот. Собственно говоря, все. Идея изложена, дальше можно переходить к вопросам и обсуждениям.
Так, коллеги, у кого появились вопросы? Ну, пока вы думаете. Пожалуйста, Марина.
Скажите, пожалуйста, ну, в общем-то, сама предполагаю, конечно, но четкого ответа жду, надеюсь, услышать. То есть подчинение, лишение суверенитета и геноцид – это разные вещи, так?
Да.
Да. Вот, ну и еще, Я так понимаю, что если что-то не написано, вы считаете, что этого не было. А может быть, если что-то не написано, то это просто само собой разумеется.
Вы про цитату из 4 главы Мегилат Эстер, да?
Я про то, что не было написано, что все так разом согласились и начали поститься. Но я
Понимаю.
расширяю вопрос.
Я понял. Значит, принцип такой. Если я хочу сказать о вас что-то хорошее, и я знаю что-то большое, впечатляющее, а вместо этого я говорю что-то мелкое, хорошее, вопрос, как бы, в чем причина?
Так, по-моему, ответ достаточный. Спасибо.
Потому что на личности перешел.
Нет, я просто себе представила несколько возможных ситуаций. Да, в общении людей. Да, спасибо.
Злата, пожалуйста.
Если уничтожение, как вы говорите, в этой модели неминуемо,
Казалось бы, не минуем.
почему оно неминуемо в этой модели, если оно стоит рядом со словом спасение? Так неминуемо или спасение? Непонятно.
Угроза неминуема.
Хорошо. Значит, смотрите, есть ситуация, как она видится человеком внутри ситуации, да, когда идет нарастание событий, все идут в одну сторону, и очевидно, что идет как бы уничтожение нации, или идет к уничтожению нации, и есть отдельно взятые мудрецы, которые говорят, знаете, это уже была похожая ситуация, и тогда она закончилась спасением, и сейчас тоже закончится спасение. Значит, вот в этой вот книге, которую я цитировал, отрывок Рава Ицхака Зильбера Зихроно Левраха, там он рассказывает про то, как он после поверки в лагере начал пересказывать свиток Эстер, и сказал, что, значит, вот, да, сейчас у нас, то есть, ну, то есть, вот, ситуация тяжелая. Кто-то ему говорит, что ты нам тут байки рассказываешь. Говорит, то какой-то Ахашвирош, а тут Сталин. Все, что Сталин не задумывал, по его вышло. Он все сделал. Он миллионы положил, а войну выиграл. Он повыселял там массу народов, крымских татар и прочее. Коллективизацию провел. Все, все у него получалось. Говорит, кто его остановит? И Рав Ицхак ему говорит, не спеши оплакивать. Ахашвирош тоже разослал по всей империи, то есть Аман разослал по всей империи оповещение, приказы об уничтожении. Вот. Но ситуация перевернулась. Значит, и вот этот вот Айзек Миронович, который вот это вот слушал, он плюнул и ушел. И Рав Ицхак говорит, а на следующее утро он искал меня по всему лагерю. Говорит, Ицхак, хорошо, ты сказал вчера, что никто не знает, что будет с Басар-Выдам через полчаса. Рав Ицхак ему тогда сказал, что Сталин всего лишь человек, то есть кровь и плоть на иврите Басар-Выдам. Вот, и никто не знает, что будет с Басар-Выдам через полчаса. Он говорит, тут один инженер вольный слушал по немецкому радио, что вчера в такое-то время у Сталина случился удар, он близок к смерти. А рассказывать историю эту пуримскую ты закончил ровно за полчаса до этого. Вот. Понимаете, да, есть масса теорий, когда Сталин действительно отдал концы, когда с ним случился удар и так далее. Вот. И приведу другой пример. Бывший главный раввин Израиля Рав Ильяву. Сейчас, секунду, я селю. Сейчас. Мордехай Лау, Рав Лау. Значит, нет, я не про него хотел рассказать. Я хотел рассказать про Рава Шаха. Рав Шах, который спасся во время расстрела евреев в каком-то литовском городке. Вот. Его просто живым толкнуло в эту братскую могилу, и он там лежал под трупами и выползал только ночью, когда расстрел рабочий день фашистов заканчивался. И он выползал, чтобы что-то найти, перекусить, вот, и записать комментарии на сложные места Талмуда. И на одной из тетрадок, там, которые он после войны, придя, там, пройдя пол Европы, придя в Эрец-Исраэль, когда он потом сдаст это в печать, на одной из тетрадок написано: «Я извиняюсь, что цитаты могут быть неточными, потому что пишу их по памяти, потому что днем я прячусь под телами, а ночью выползаю, чтобы записать этот комментарий». Вот вам получается, с одной стороны, неминуемое уничтожение, а с другой стороны, у человека в сознании есть вера, что как бы что еврейский народ выживет. А когда он выживет и будет изучать Талмуд и столкнется с теми же с трудными местами, вот тогда его комментарий им пригодится. Понимаете? Поэтому вот так в одном предложении есть две противоречащие друг другу фразы.
Пожалуйста, профессор Дадо.
Спасибо вам большое. Это было очень интересно. У меня одна ремарка, если можно, и один вопрос.
Пожалуйста. Может? Да, конечно.
Да. Такой у меня вопрос. Вы сказали, что по определению Полонского ученый – это тот человек, который обязательно делает открытие. Насколько вы могли бы разделить мнение, что ученый – это вообще специалист в какой-либо научной области, внесший вклад в науку, не говоря об открытии, потому что очень широк мир научной деятельности, и не каждый приходит к открытию. Ибо учеными называют тех людей, которые применяют научный метод. Это же никак не противоречит тому определению ученого.
Давайте уточнять. Ученым называется человек, получивший диплом института или университета и пошел работать на производство, или тот, который пошел делать докторат. Кого называем мы ученым?
Тот, который занимается исследовательской
деятельностью. Который занимается исследованием.
Научным методом.
Прекрасно. Значит, чтобы сделать докторат, ему надо выбрать тезу. Да? Если он берет тему, которая уже проработана, и он просто повторит то, что уже сказано другими до него. Он защитит свою диссертацию, не защитит.
Тогда, ибо
Обязательным условием является научная новизна любой темы.
Вот это другими словами то, что сказал Полонский. Сформулировал что-то новое.
Я поняла.
Даже среди старого. Посмотрите, у нас в Ешиве главное в учебе в Ешиве это хидуш. Хидуш – это открытие. Может быть, это открытие он открыл для себя, да, то есть это открытие колеса там. А может быть, он открыл что-то новое не только для себя. Может быть, это новое для всех. Поэтому, то есть прорабатываются с поколения в поколение одни и те же тексты. Да? Вот. Но уровнем, то есть будет он обычным учеником Ешивы, поднимется ли он до там Рош Ешива, главы Ешивы, или станет он мудрецом, зависит от того, насколько его хидуш интересен и нужен другим.
Спасибо большое. Понятно. А вопрос мой такой. Ввиду того, что вы сказали, что существует модель, которая была в честь праздника в Пурим обоснована, что тотальное уничтожение еврейского народа, оно невозможно, ибо мы созданы Богом для того, чтобы быть вечны, а для чего мы созданы, чтобы приносить свет вообще в мир. Меня интересует один вопрос. Если мы переносимся в реальное время, наш сегодняшний день, наше спасение – нашего народа, глобальный мой вопрос, нашего народа, он это временной фактор в этой модели? То есть история повторяется в какой-то промежуток времени, или это решение согласно ситуации?
Хорошо поставлен вопрос, но так как тут много блоков вы в него включили, сейчас попробую все-таки кристаллизовать идею и дать ответ. Значит, первое, то, что еврейский народ будет существовать, пока существует эта цивилизация, это проговорено еще в Торе. Это обещано еще в Торе. Значит, теперь, когда перед горой Синай там Бог говорит, вот если будете идти по моим путям, то будете народом святым и царством священников для других народов. То есть, то есть будете на высоте. Да? Вот. Ну, кто же от этого откажется? Вот. Им тогда не было сообщено, что к этому вы придете через попытки тотального уничтожения, гонения, унижения и так далее. Что анекдоты про евреев будут анекдоты унизительны. Вот. Это как-то не выделено было отдельно, да? То есть это путь к престолу. Да? Вот. В Торе есть, в устной Торе есть такой принцип масса вот симан лебаним. То, что с праотцами происходило на уровне индивидуальной судьбы, то с их потомками будет происходить на макропроцессах. Значит, предопределено ли тотально все или есть свобода выбора на уровне индивидуума или на уровне всего народа, это очень большой вопрос. На этот вопрос огромное количество текстов написано и, соответственно, разные направления. Тора не дает однозначного подхода. Можно прочесть так, можно прочесть так. Приведу просто несколько вариаций. Например, там Рамбам говорит, что нет свободы выбора у народа целиком, но есть свобода выбора у индивидуума. То есть будет война там с Газой или не будет, ни от кого из нас с вами лично не зависело. И даже не из нас с вами, даже там премьер-министра там, или министра обороны лично ни от кого не зависело. Да? Вот. То есть это предопределенная вещь. Как каждый поведет себя в этой ситуации, от этого зависит, что будет лично с ним. Вот. Есть подход Рэбе Мишбица, хасидский автор, который в своей книге говорит, что вообще все тотально предопределено, и наша свобода заключается не в поступках, а только в отношении к ним. Вот вам такой подход. Да? То есть это в виде иллюстрации. Есть очень много подходов. В Торе же говорится очень интересно в книге Дворим. С одной стороны, говорится, вот, я предлагаю тебе добро и зло, значит, если вы будете вести себя хорошо, вам будет это, такие благословения на вас как бы лягут. Если вы свернете с пути, вы получите такие-такие проклятия на свою голову, и там же описывается вся последующая история еврейского народа вплоть до катастрофы. И говорится, ну, вот я предложил тебе добро и зло, выбери же добро. Да? А потом следующая глава говорит, когда пройдут над тобой все события Торы этой, и благословения, и проклятия, то будет, значит, Бог опять соберет вас сюда, и опять будет вам Богом, и даст вам благополучие, и так далее, и так далее. И будут проклятия на голову ваших врагов. Понимаете, то есть, как бы, и остается вопрос, как бы, у самолета есть стоп-кран или нету? Можно остановить ход истории каким-то резким движением или нет? Вот, но то, что да, как бы на что указывает и каббалистические, потом хасидские источники, что Бог создал этот мир несовершенным, но с потенциалом прийти к совершенству. Бог создал человека несовершенным, но с потенциалом прийти к совершенству. И вот этот вот несовершенный человек запущен на дорожку под названием судьба. И вот пробираясь через вот эти вот дебри судьбы, человек должен сам в этом процессе стать лучше и сделать мир лучше. Вот. Как бы можно ли с этой дорожки убрать несколько завалов? Не знаю. Думаю, что нет.
Спасибо вам большое.
Коллеги, кто-то еще хочет что-то спросить?
Можно?
Да, пожалуйста.
Если все предопределено, как говорят наши мудрецы, Эли, я вас не вижу. Если все предопределено, то какова же роль того же Ронена Шабака который не предупредил. Какова же роль того же Биби, если бы его предупредили? Какова роль тех, по вине которых, с моей точки зрения, погибло столько народу в тот страшный день? Какова роль личности в еврейской истории?
Разделю это на два вопроса. На частный, касающийся ситуации, которую вы описали, и общий роль человека в истории.
Нет, еврейской истории.
Еврейской истории, да. Значит, еврейского человека. Да. Еврейской истории. Значит, конечно, какова роль юридического советника, которая на 12 часов задержала провозглашение, что объявление войны и введение армии? Какая роль? Значит, второй мой учитель, рав Йоэль Шварц, тоже уже зихроно левраха, человек-легенда в религиозном мире, он задавал вопрос по поводу суда во время воскрешения из мертвых. Он говорит, зачем нам сообщают, что будет еще один суд? Ведь, говорит, когда человек умирает, душа попадает на суд, и все вопросы уже разобраны. Но это два разных суда. Он говорит, когда человек умирает и душа попадает на суд Божий, то ее судят только потому, что она сделала лично. То есть своими руками. Что сделано, что не сделано, какие возможности упущены, какие ошибки допущены. Говорит, но что сделал сам во время воскрешения из мертвых, душа будет судима, как она повлияла на движение человечества к совершенству, к исправлению. То есть достаточно ли суда над душой Гитлера, когда он отравился? Нет, недостаточно. Потому что он своими руками, может быть, никого и не застрелил после Первой мировой. Вот. Но тот урон, который он нанес, роль, которую он сыграл в еврейской истории, значит, за это он будет наказан в том следующем уже суде. И вот эти, которые как бы привели к увеличению количества жертв, эта ответственность их еще, безусловно, ждет. Вот. Теперь второй вопрос по поводу роли человека в истории или еврейского человека в еврейской истории. Рекомендую внимательно вчитаться в диалог Бога с Моше возле куста, который горит и не сгорает. Моше Невроку 80 лет. Он уже свою жизнь сделал. И тут Бог ему обращается, говорит, я вот услышал плач сынов Израиля в Египте, и я вспомнил, что я обещал их отцам, и вот я хочу их вывести на свободу, и вот я посылаю тебя. И Маша выслушивает все это внимательно и говорит, спасибо, что поделился своими планами. Ты Бог, ты их пожалел, ты обещал, ты хочешь их вывести. А я тут при чем? Почему ты посылаешь меня? То есть, ты хочешь, ты выводи. Вот я тут при чем? Маше в этом диалоге находит 6 аргументов, чтобы не идти. Последовательно один за другим. Посмотрите текст. Вот. В результате да, Маше все-таки идет. Вот. И это нам по меньшей мере намекает на то, что как бы нет, когда говорят, что нет незаменимых людей, есть незаменимые люди. Вот. И есть место человека в истории. Бог исправляет этот мир руками человека. Поэтому он послал Маша. Ему нужен был Маша. Вот. Для этого процесса. Хотя вывел, конечно же, Бог.
Спасибо.
Простите, Эли, где написано о двух судах последних?
Не о двух последних, а когда говорится про про Тхият Амитим, про воскрешение из мертвых, это еще у Ихескеля 37 глава, встанут для суда. Вот, восстанут для суда. То есть будет суд. Это как бы каждый человек, каждая душа будет как бы проанализирована, гребла она по течению истории, против течения или поперек. Вот. То есть вклад в историю.
Почему это обязательно нужно разделять? Один суд от второго. Всегда говорят, что души приходят на высший суд.
Да. Вот поэтому...
Почему их два?
Поэтому я и повторяю, что один суд индивидуальный, когда человек умирает, это как бы мы привыкли к этому, то есть подведение итогов жизни. Ну, логичное подведение итогов жизни. День рождения. У нас промежуточный финиш жизни. Значит, отчеты в налоговую инспекцию. Значит, годичный отчет. Промежуточный финиш. Да, баланс. Подведение баланса. То есть каждая жизнь должен быть подведен баланс. Но это индивидуально. И когда вдруг нам сообщается, что еще будет какой-то один суд, то вот этот вопрос, который поднял Рафьёль, зачем он? И дал вот такой вот ответ. Другого у меня пока нету. Ни от кого не слышал.
Рафаэль, можно спросить?
Да, пожалуйста.
Ну, мне очень нравится вот эта идея замечательно, что как модель, будем как модель. Но мне кажется, что вообще, как-то вот я так думала, я хочу вас спросить, правильно ли это. Я себе представляла, что вообще все, что вот описано в Туре, это все модели. То есть иначе не было бы смысла описывать, если это только одноразовое такое явление. А это нам дается, чтобы мы знали в будущем, как понимать это, как интерпретировать, как себя вести, что правильно, что неправильно, что из этого получается. То есть практически все, что дано в Торе, это модели. Как вы считаете?
Раф Сальберг, извините, извините, на минуточку. Таня, будьте добры, включите камеру, потому что вашему портрету трудно отвечать. Дерево.
Да, я сейчас просто включите, хорошо сейчас.
Диалог одни.
Так, ну я помню, как Таня выглядит, поэтому я могу начать отвечать, пока это техническая работа. Значит, смотрите, безусловно, то, что в Торе, это модели. Но история Пурима это высвечивает модель, которая не очевидная из Торы, Это эмпирически столкнулись с ситуацией, когда грозит тотальное уничтожение. Потом разрулилась ситуация спасения. Вот, и зафиксировать это как модель, это уже большая претензия. И когда уже это сформулировано, тогда, безусловно, начинается поиск, а где же у нас в Торе? Если в Торе у нас есть все, значит, в Торе должно быть и это. И тогда начинаются, значит, попытки. Или Эсав хотел уничтожить Якова. Может быть, в этом. Значит, или как в пасхальной Агаде Лаван хотел уничтожить Якова. То есть идут уже поиски привязки к тексту Торы. Да?
На самом деле, да, это на индивидуальном уровне сначала, потом на уровне народа.
Да, но ситуация Якова и Исава, она не дошла до такого пика трагичности, да, что бежать некуда, а меч висит уже.
Да,
уже
это есть. Я согласна, это другое. Да.
И поэтому как бы то, что сделали Мордехай и Эстер, это да, хидуш. Они раскрыли эту новую закономерность.
Понятно, да.
Вот.
А Египет, вот выход из Египта, это не было такой, это ведь тоже была безвыходная ситуация, из Египта не было выхода, и тут появляется Всевышний, как бы.
Выхода не было, но египтяне не были тотально заинтересованы в тотальном уничтожении еврейского народа. Понимаете, вот когда сравнивают сталинские и фашистские лагеря, то в сталинских было гораздо тяжелее, потому что там еще добавлялась тотальная ненависть всех ко всем. Там, почитайте Шаламова, Бегина, там, кто там у нас еще?
Женицын.
Солженицын, я думал, сейчас, секунду, скажу. Марголина, вот Марголин как раз именно человек, который не вырос в ненависти, который с ней столкнулся, он как бы наиболее чувствителен к этому и описывает это более точно. Но там была фактически интрига «выживешь, не выживешь», а фашистские лагеря были нацелены именно на тотальное уничтожение. То есть вопрос, когда? Раньше или позже? Вот. То есть это две разные все-таки модели и разное, безусловно, влияние на психику человека.
Ну и вот в истории у нас, значит, вот такое тотальное уничтожение. Это первое было в случае Пурима, да?
Ну, получается, да.
Первое.
Да.
Ну, а дальше это, так сказать, все равно еще повторялось.
Да.
Да, спасибо большое, здорово. Спасибо.
Марина,
я, конечно, эту идею, эту лекцию планировал дать месяц назад, вот, но из-за того, что я сидел шиву по маме, то есть это пришлось отложить.
Да, вот. Они знают, те, кто ходил, знают.
Да.
Марина, вот сейчас Татьяна вам продемонстрировала ответ на ваш вопрос. Почему все евреи 3 дня не молились? Почему нет записи, точнее? Что была бы такая запись, было бы неправда. Вот Татьяна ворвалась с голоса, нарушая тот порядок, который у нас заведен. Вот и все.
Извините, я не знала, какой порядок.
А потом всех руки поднимают. Камеру включают, или руку свою поднимают, или значок руку поднимают.
Сашенька, Татьяна здесь, Таня здесь дорогой гость, не знала наших порядков, и мы сейчас с удовольствием уступили ей.
Хорошо, извините, я буду знать теперь.
Ну, я просто использовал этот случай, чтобы понять, что евреи так себя не ведут, чтобы все одновременно все послушали. Вы это видите, выглянул в окно. Так, хорошо. Значит, Ларион, я прошу извинить, просто Марина снимала руку, поднимала руку, сейчас подняла. Что, Марина?
Я хотела бы все-таки Ире и Лариону уступить. Тоже что? Они ни разу не говорили.
Ларион, пожалуйста. Следующая вы, Ирина.
Ирина, потом я.
Хорошо, спасибо. Я ничуть не обижен на Татьяну, ради бога, я ей очень уступил, чтобы она сказала впереди меня. Пожалуйста, Татьяна, у меня никаких обид, никаких ничего нет.
Она не Татьяна, Ларион.
Таня написана.
Тания.
А, я извиняюсь. Извиняюсь. Еще раз извиняюсь.
Говори,
пожалуйста. Да, по-армейски это учение.
Да, учение.
Да.
Ага, да, это... Да, я теперь я понял.
Алф и алф в конце.
Тут так мелковато написано, я смотрю, очень похоже было на Таню. Так что я еще раз извиняюсь. Ну, Рав Эли, большое спасибо вам за такой доклад. Я всегда с удовольствием слушаю ваш доклад. Я не всегда согласен, вы знаете это, но с удовольствием слушаю, всегда обоснованно, всегда есть не просто так голословно, всегда вы что-то объясняете. Поэтому сейчас у меня, в принципе, вопросов нет, уже мне все понятно, ваша точка зрения мне понятна, хотя я не совсем разделяю ее, неважно. Но я понимаю и уважаю вашу точку зрения. Я что взял слово, потому что вы затронули вопрос о депортации евреев в 1953 год, а это меня коснулось лично, как ни странно. Поэтому я расскажу буквально минутка. Моя мама в 1953 году уже год была директором школы офицеров в Днепропетровске. Школа офицеров это было после войны ребята, которые не успели закончить школу, пошли в армию, их призвали, и они достигли там офицерского звания, но аттестата зрелости не было. И вот для таких вот офицеров без аттестата была создана специальная школа, где они школьную программу заканчивали, проходили и так далее. Вот, и в 53-м году, в начале 53-го года, в конце 52-го, из Киевского военного округа приехала комиссия школу проверять. Все досконально проверили, все отлично, потом собрали коллектив, поблагодарили, грамоту дали школе и так далее. Это был где-то февраль 53-го года. И тут вдруг... в начале марта, маме звонят из Киевского военного округа, вы должны уволить всех евреев-учителей. А там евреев-учителей, как-то так оказалось, было больше половины учителей. И всех вы должны, она директор была, вы должны их уволить. Как? Почему? Вы должны уволить. Ну, не за что. Только что была проверка, отличная школа получила грамоту Киевского военного округа. Вы должны уволить. Я это все слышал, потом еще слышал и рассказы мамы, у меня уже было 10 лет, я уже что-то понимал тогда это. Тогда она говорит им, ну, хорошо, ладно, но только пришлите мне письменный приказ. Я не могу так от себя вдруг ни с того сего уволит. Так я хоть покажу всем, вот приказ из Киевского военного округа. Нет, приказа вам не будет, но вы должны уволить. Она говорит, я не буду увольнять, но мы посмотрим. Проходит там где-то неделя, две, сколько там, опять звонят постоянно, увольняйте, увольняйте. Она нет. И потом вдруг перестали приходить эти звонки. Она никого не уволила, ее перестали теребить, но мы поняли, почем это. Уже Сталина не было, Сталин умер и так далее. Вот так вот уже с моей... А у нас там в семье уже была паника. Я, мама и бабушка, втроем мы были. Если сейчас уволят, где жить, как жить, куда ехать? Были разговоры, что вы не беспокойтесь, вас отвезут там куда-то в отличные края. Но я помню, мои эти самые бабушка и мама были очень обеспокоены. Ну вот это, что хотел сказать. Да, а вот насчет другого момента. В Израиле последние годы, уже давно, начиная с 48 года, действуют правила, так называемые административные аресты. То есть могут любого подозреваемого человека просто арестовать и держать без суда, без следствия, ничего не объясняя. Административные аресты. Ну, чаще всего там попадают те, которые привержены к террору, которые подозревают, что вот они могут кого-то убить там. Независимо от того, евреи там или арабы это были. Разные попадаются. И такие административные аресты. Так вот, эти административные аресты оправдываются тем, что начиная с 48 года в Израиле введено военное положение. И каждый год автоматом оно продлевается. Поэтому никакого объявления войны или военного положения не нужно было 7 октября. Потому что и до 7 октября, без всякого такого вот военного положения, мы входили, били этих хамасовцев. Увидев на улице любого террориста, вытащившего нож или пистолет, любой гражданин, не ожидая военного положения, тут же стрелял. Тут же мог его убить, уничтожить этого подозреваемого. Наши солдаты, которые были на границе, охранники, полицейские, не ждали никакого решение юридической советницы войны. Они тут же вступили в бой, погибали, кто-то погибал, кто-то был раненый. Никто не ждал объявления войны. С Хамасом у нас мира не было. У нас не было мира с Хамасом. У нас все время шла война. Они нас бомбили, несмотря ни на что, что есть у нас мир, нет у нас военного положения. Так что вот, это, вот этот момент мне что-то не совсем понятный. Не ждут евреи объявления военного положения, чтобы уничтожить террориста, который перелез границу, вытащил нож или вытащил оружие. Почему тогда ждала армия какого-то? Непонятно.
И забыла о правилах открытия огня, Ларион. Ограничитель. Правила открытия огня.
Правило открытия огня одно. Если ты видишь вытащившего оружие, направившего на еврея, ты имеешь право тут же выхватить свое оружие и стрелять. Вот это было правило, которое, слава Богу, действует и сейчас. И действовало все эти годы. Ну, убивали же террористов, не только солдаты, а любой гражданский, который имеет оружие, он имел право его застрелить. Даже если он только нож вытащил и кинулся на кого-то, представлял явную угрозу, если рядом находился солдат или не солдат с оружием, он имел полное право открыть огонь.
Их разоружили всех. Ответить, их разоружили. Пожалуйста,
Рафаэль. Значит, я все-таки воспользуюсь правом того, что это вопрос. И хоть коротко коснусь этого, не буду сейчас по пунктам проходить, мне много есть что сказать, скажу только одно. Убить конкретного террориста – это одно, а задействовать воздушные войска – это другое, и танки – тоже другое. То есть именно об этом шла речь, о задействовании ВВС, задействовании, там, можно ли стрелять артиллерийскими снарядами, можно ли ввести туда танки, в эту зону действий. Вот. А это уже не вопрос стрелять в конкретного террориста или нет, а это только с решения правительства возможно. Вот. А решение правительства было блокировано на 12 часов. Вот. И это даже просочилось в СМИ. Вот. И пока еще никто не наказан.
Первый час, как они попали, пошел танк на них, наш танк пошел на них.
Это он взял
другое
на себя.
Дело, они его подбили, но этот не
да.
ждал танкист, не
да.
ждал, когда
да.
будет кто-то что-то объявленный.
Да. Но
а самолеты были, и самолеты были задействованы, но они бомбили выходы из этих, из траншей этих.
Закрыли.
Согласен, все, я...
Да, спасибо, Ларион. Спасибо.
Так, ладно. Пожалуйста, Марина.
Ира Римская.
Да, пожалуйста, Ира.
У меня очень короткий вопрос. Почему Гитлер решил уничтожить всех евреев? Какая у него была мотивация, на ваш взгляд? Это получило название российской теории, российской. Вот и до сих пор евреев очень многие не любят. Откуда эта мотивация какая? Он что, знал так хорошо Тору, что решил повторить исторический сюжет некий? Какая мотивация, на ваш взгляд? Очень коротко, если можно.
Если очень коротко, я очень рекомендую прочитать Юлия Марголина «Путешествие в страну ЗК». Значит, если пересказывать коротко эту модель ненависти, то получается так, что нация, которая видела себя и действительно таковой была в XIX веке, немецкая нация, самая передовая и в техническом плане, и в культурном плане, и в политических изменениях, потерпела поражение в Первой мировой и была очень унижена, значит, вот этим вот Версальским договором. И вот это вот чувство как бы национальной ущемленности, да, надо было чем-то компенсировать. Это у нас сформулировано в истории Каина и Авеля, когда Бог принял жертву Авеля и Авеля и его жертву, и не принял Каина и его жертву. И Бог говорит Каину: ну чего ты поник лицом, ну стань лучше, и будет все хорошо. Он не знает, как становиться лучше. Вот, он в кризисе, он в душевном кризисе. Вот. И получается, что когда перед глазами мелькает Авель, у которого все благополучно, то это напоминает Каину о его кризисе. У него есть отсюда два выхода. Первый – это стать лучше. Второй – это уничтожить Авеля, уничтожить раздражителя. Вот. Значит, Гитлер нашел рецепт, куда вот это вот чувство душевной стесненности, национальной ущемленности, на что это спроецировать. Он нашел выход в борьбе с коммунистами и евреями. И во многом, к сожалению, преуспел.
Спасибо.
Марина, пожалуйста.
Хорошо, спасибо. У меня тем временем еще один небольшой вопрос возник. А первый был достаточно большой. Входило ли в намерение Всевышнего существование еврейского государства, как у всех, управляемого царем, королем, мелохом, да? Или как сейчас, там, неважно, президентом, премьер-министром. Вот. Или с того момента, как отказались от управления судьями, а Бог является нашим царем, с тех пор мы что-то нарушили. Это один вопрос, а другой будет маленький.
Это большой спор в не просто в еврейском, не, я бы не сказал, что это спор в еврейской традиции, это внутри религиозный политический спор. Вот так я бы это назвал. Значит, одни говорят, что нам государство не надо, потому что достаточно, что Бог над нами. А вторые говорят, что когда ребенок растет и взрастет, то есть плод развивается, то в нем развиваются все структуры, он становится единым организмом. Вот. И на каком-то этапе взросления, развития народа у нас стала потребность в национальном организме, а не то, что набор индивидуумов, которые каждый самостоятельно ходит под Богом. Понимаете, набор индивидуумов не построит армию, не построит, значит, сферу, которая бюджетная, да, там, соответственно, полицию, науку, медицину и так далее, искусство, вот. Набор индивидуумов это не построит. Вот, поэтому на определенном этапе нам нужно было, необходимо было перейти к строительству национального организма. На тот момент это было, называлось царством, вот, но по форме это было совсем не царство, это было избранное все-таки. Шауля избрали всеобщим голосованием, прямым голосованием. Давида избрали, значит, главы колен, которые пришли к Давиду. То есть это называется сейчас непрямым выбором верховного правителя. Вот. Только царь Шломо получил это по наследству. И то после него это все как бы покатилось.
Спасибо, да, я заодно выбрала свою политическую сторону в этой политической и религиозной борьбе. Вот, хорошо, спасибо. А второй вопрос, поскольку тут обсуждалось происхождение имени Тания, что это учение, и это не прямой иврит, но корни-то общие, это не от корня Леонот, ответ. Тав всегда показывает постоянство процесса.
Смотрите, значит, не всегда корни одни. Опять же, при введении письменности, в принципе, практически один язык разделился на иврит и арамейский за счет разной грамматики. Значит, в принципе, Тора на иврите и Тания по-арамейски – это слова-синонимы. Вот. А пишутся, конечно же, да, по-разному.
Но Тора тоже…
Тора означает учение, да? То есть Тора, да, – это гора, да, преподавание. Море – учитель отсюда же.
Ну, это выведение на свет, выведение для всех, да. Но хорошо. Вот почудился мне там сейчас этот корень, тоже ответ. Это тоже объяснение для всех, выведение какой-то идеи для всех. Я не знаю, вот мне сейчас так вот показалось, насколько я тут в точку попала.
Вы как поэтическая натура, конечно, ищете созвучие, но именно если строго грамматически, то ор – свет, да, там есть алеф, а в слове Тора алефа нету. А есть в арамейском слове Тания, там алеф как раз есть в конце. Вот, но он вместо гэй в иврите. Вот.
Так, ну и можно еще сказать, да, это уже не вопрос. Многие уже от меня при случае не раз слышали. Я выросла под портретом профессора Вовсе. Я училась с его внуком в одном классе. И в очень гостеприимном доме всегда проходили вечеринки нашего класса. И я видела этот большой портрет. Я спрашивала Боря, это кто? Он говорил, дедушка. Я только через годы уже узнала. Вот. Дочь жива, дети умнички, дети, внуки очень поддерживают Любовь Мироновну. Вот. И я, выросшая совершенно в розовом свете, за спиной родителей, которые мне ничего не объясняли, вот, уже потом себе представила, каково это было, той же Любовь Мироновне, которая работала в институте телевидения, когда с ней перестали здороваться, это подвигом было перейти к ней дорогу и поздороваться. Вот. И детей пришлось отправить в Москву к родственникам под другой фамилией. Так, и еще я хочу сказать, что да, все эти явления возвращаются, и здесь уже, когда я в Корнишамроне работала в дружной бригаде дворников, один из дворников, который мне, в общем-то, очень помог, помог с инвентарем, объяснил все, вот, сделал мне ту самую палку с крючком, которой можно выволакивать все там из кустов, вот. То есть хороший человек. Ну вот он мне объяснял, что он не еврей по крови, я, говорит, еврей по жене. И в порыве откровенности он мне рассказал, как он в училище, где он был, его сажали, просили заходить на уроки к педагогам, к ученикам, к учителям. С тем, чтобы он искал, за что их уволить. Это уже наше время. Вот в каком это городе было, я не помню. Вот, но да, повторяется. Вот, а несчастного Колобка в конце концов все-таки съели. Поэтому надо быть начеку. Спасибо.
Это не наша добавка. Это уже...
Спасибо, Равель.
Спасибо.
Леонид, включите, пожалуйста, камеру, задавайте свой вопрос.
Это не Леонид, это Ирлир.
Ну, пожалуйста, я читаю то, что написано. Тем более, включите
камеру. Добрый день. Я, собственно, поднимала руку, потому что я думала выступить. Сейчас я в больших сомнениях. У меня есть рассказ новый, написанный как раз вот по поводу этих вопросов, которые мы сегодня обсуждали. Я думала его прочесть в порядке выступления.
Он большой?
У Иры нет коротких рассказов.
Он как раз короткий, я думаю, что он меньше 10 минут займет.
У нас хватит?
Называется он «Порем с автоматом». Как раз о том, о чем мы сегодня...
Я думаю, что в 17-м номере журнала «Сонар» этот рассказ будет прочтен.
Он не очень годится тогда к 18-му. Просто не хочу к разговору.
Чтоб мы Равата Альберга не задерживали. Кратко разложите суть, не всю, а прочтем мы в журнале.
Ну, тогда прочтите в журнале.
Нет, ну кратко, что можно сказать?
Кратко о связи того Пурима с нашим сегодняшним, с ситуацией безопасности, которую мы имеем. О том, почему у нас Пурим сегодня с автоматом.
Понятно. Ну, спросим сейчас у Равата Альберга, если ему время позволяет, то пожалуйста.
Я... Да,
пожалуйста.
Прекрасно.
Ну, хорошо, тогда я читаю. Смотрю не в камеру, а на компьютер, потому что читаю с экрана.
Читайте, читайте.
Так. Пурим с автоматом. С улицы послышалась какая-то возня, и старик вышел на балкон посмотреть, в чем дело. На главной аллее большого сквера, почти парка, куда выходили окна и балкон квартиры стариков, плотный парень в белой рубашке и вязаной кепе устанавливал черные динамики на высоких штангах. «Ну да, Пурим же. Наверное, здесь пройдет Адлояда», — подумал старик. «Правильно, что мы остановились на этой квартире. Даже Адлояду можно смотреть с балкона», — сказал он старухе. Они купили эту квартиру полгода назад и еще продолжали с ней знакомиться, периодически обнаруживая ее скрытые достоинства и недостатки. Старуху звали Фира. Она родилась на Сахалине в семье репрессированных евреев-одесситов. Ее родители, герои-фронтовики, к концу Великой Отечественной войны оказались виноваты перед родной страной-победительницей. Мама-врач, за то, что раненая в разбомбленном санитарном поезде, она попала в плен, но сумела выжить, бежала и вышла к своим навстречу наступающей Красной Армии освободительницы. Признайся, что ты продалась фашистам и стала шпионкой. Отвечай, зачем ты появилась в расположении воинской части? Требовал от нее следователь в советской тюрьме. На 12-м допросе, уже не владея собой, она запустила в него пресс-папье, что стояло у того на столе. Но к ее собственному изумлению опять осталась жива и оказалась в ссылке на краю света. Совсем одна, без средств, без крыши над головой, всем чужая. К счастью, удалось устроиться санитаркой в фельдшерский пункт местного исправительно-трудового лагеря. Видимо, ее смерть еще не входила в ближайшие планы проведения. Отец Фиры, талантливый инженер-электрик, придумал способ значительного снижения потери электроэнергии при передаче на большие расстояния. Отчаявшись достучаться до отраслевых начальников, он, демобилизованный из Красной Армии после тяжелого ранения, поехал в Москву, прямо к товарищу Сталину. Он просидел в приемной 12 часов, но не увидел ни хозяина кабинета, ни стакана воды. А оказался сначала в тюрьме, а потом без всякого суда в лагере на Сахалине. Там, на зоне, они встретились. Услышали родной одесский язык и бросились на зов мамы лошади. Нет, не идыша, а гремущей одесской смеси идыши с русским, украинским и греческим. Это случилось как раз на Пурим. Он еще посетовал, что здесь они не смогут выполнить ни одну пуримскую заповедь. А она ответила, что смогут. Пока человек жив, он может очень многое, даже тайно отметить Пурим в советском лагере. Смотри, мы уже в карнавальных костюмах. Ведь эта лагерная роба всего лишь временное обличье. Автоматчики вокруг и прожекторы на вышках – это логическое дополнение образа. Остальное организуем, сказала она ему. И они сумели сделать себе настоящий пурим. Прослушали Магеллат, Эстер, обменялись шелохмонос и устроили праздничный пир. И даже красивые салфетки и авторская посуда у них была. Она причудливо свернула и фигурно вырезала компрессную бумагу, которая обернула их лагерные миски и кружки. Книги Эстер у них не было, да и не могло быть, разве что чудом. И они по памяти, временами сбиваясь и споря о деталях, рассказали себе ту библейскую историю. А потом она заварила шиповник и лимонник, запарила сушеные сахалинские ягоды, поставила на стол грибной суп, а он положил настоящую белую булку, которой лагерный повар расплатился с ним за ремонт, когда короткое замыкание вышибло все электричество на кухне. Так вовремя закоротила спираль в этом старом тене, думал он, получая у повара давно невиданный деликатес. Но как не вовремя сгорел этот чертов водонагреватель, прямо перед офицерским ужином. Если бы этот самоделкин не выручил, сидел бы я в карцере. Или того хуже, думал повар. А в мае в Сахалинский лагерь пришло известие о победе над фашистской Германией. На следующий пурим у санитарки из эко-электрика родилась девочка. Решили назвать ее в честь любимой бабушки отца – Эсфирь. Так звучало в гдышевских семьях имя библейской Эстер. Тепло бабушки Фиры отец помнил всю жизнь. Но зарегистрировать ребенка под именем Эсфирь или Эстер они не смогли. «Вы что тут чудите? Нет таких советских имен!» – категорично отказала им чиновница. «У японцев, что ли, слова подслушали? Так попрут их всех отсюда! Скоро не будет их на Сахалине. Мы же войну выиграли, не они!» «Вот-вот, честь нашей победы, пиши Фира!» – быстро сообразил отец. «Чего ты ляпнул?» Недоуменно уставилась чиновница. «Фира, говорю, факел разгрома империализма. Или ты против?» Пошел в атаку отец. «Я коммунистка», возвестила чиновница и встала со стула, грозно оглядывая комнату. Очевидно, была готова прямо здесь, прямо сейчас собственноручно разгромить всех империалистов мира. Но не найдя никого, кроме настороженно притихших родителей, она села обратно на свой начальственный стул и красиво вывела на бланке регистрации новорожденных. Фира. Старика по документам звали Михаил, но у него было еще и второе имя, домашнее, Мордехай, в честь деда. Это имя ему дали при обрезании, и оно прочно заняло свое законное место в устной истории семьи. С Фирой Мордехай познакомился в Москве в 1964 году. Случайно. Вместе ловили лишний билетик перед началом знаменитой Турандот в театре Вахтангова. Она студентка-медичка с Сахалина, будет врачом, как когда-то ее мама. Он из Биробиджана, сын бухгалтера и школьной учительницы, ныне студент Московского института инженеров транспорта. Оба дальневосточники и целевики приехали учиться по направлению Хабаровского крайкома партии. А потом было окончание института, свадьба, работа в Хабаровске, рождение сына, аспирантура Мордехая и защита диссертации, проектирование и строительство Байкало-Амурской магистрали, стажировка эфира у доктора Елизарова в Кургане, внедрение его метода через костного остеосинтеза в больницах Дальнего Востока, перестройка, репатриация, безденежье, утверждение себя в новой жизни, проектная работа на Израильской железной дороге, экзамен на врачебную лицензию, ставка врача в городской больнице, сын, солдат, студент, докторант. А потом время помчалось вскачь. Пенсия, возрастные проблемы со здоровьем, внуки. Сын доктор наук и руководитель успешной компании «Стартап». И всегда, везде ежегодный пурим. Главный праздник семьи, день рождения Фирочки. Прозвенел звонок входной двери. Пришли за костюмом, быстро проговорила старуха и бросилась открывать. Зашла невестка Шушана с двумя внуками. Старший, 9-летний, уже в пуримском обличье. Полицейский в форме с автоматом. С его костюмом проблем не было, купили готовый. А вот младший, 3-летка, долго думал, кем он хочет нарядиться. Ведь это был его первый в жизни карнавал. Наконец решил, он будет драконом. Бабушка пообещала сделать ему костюм. 2 последние недели он подробно описывал старухе, как выглядит настоящий дракон, ведь она их никогда не видела. «Ну вот посмотри, все, как ты просил», – проговорила старуха и подвела внука в костюме к зеркалу. Тот с интересом глянул в зеркало, но вдруг заплакал и спрятался за маму, вцепившись в ее юбку. «Что случилось?» – сполошилась старуха. «Там дракон, я боюсь», – всхлипнул малыш и плотнее прижался к маме. «Это ты сам в костюме дракона, это зеркало», – объяснила мама. «Там дракон», – плакал в дверь клетка. «Не бойся, у меня автомат, я защищу», – заявил старший внук и сделал перед зеркалом несколько пассов с автоматом. Малыш заинтересованно выглянул из-за маминой юбки, но тоже спрятался обратно. «Послушай, это добрый дракон, он не опасен, я в драконах разбираюсь. Много их в жизни повидал, и добрых, и злых», — сказал старик. Он взял внука на руки, прижал к груди и подошел к зеркалу. Сказал: «Видишь, я держу его на руках, и он спокойно сидит. Смотри, он очень похож на тебя. Послушай, в жизни ты еще увидишь много разных драконов, дикованных животных и странных людей. Нужно не бояться, а отличать добрых от злых и уметь защищаться от злых». «А как их различить?» — заинтересованно спросил старший внук. «Нужно слушать, что они говорят, смотреть, как они выглядят и понимать, что они делают. Но самое главное – видеть, к чему приводят их действия. Результат – это главное, потому что бывает, что добрый похож на злого, а злой маскируется под доброго», – объяснил старик. Но 9-летний ребенок продолжал смотреть на него, видимо, не очень-то понимая, а потому ожидая продолжения. «Вот пример», – вмешалась старуха. «Помнишь, у тебя болел зуб? У доктора в кабинете было страшновато, и сам он с черной бородой, и инструменты у него страшные, и больно было, когда он в рот полез. Но зуб он тебе вылечил. Ты же даже орехи крысешь. Значит, он сделал тебе добро. Это результат. Все, нам пора идти, а то опоздаем к началу», — сказала невестка и вела внуков. Старики заняли свой наблюдательный пункт на балконе. Сверху скверы, прилегающие к нему переулки, хорошо просматривались. Парень в белой рубашке установил свои динамики и теперь проверял их звук. По тропинкам сквера и соседним лесным переулкам текли тонкие ручейки ряженок, постепенно собираясь в огромную карнавальную толпу на школьном дворе у южной оконечности сквера. Подъехал полицейский мотоцикл и запарковался у ворот школы. Распорядитель музыки ответил на звонок мобильного телефона и включил свою технику. И тогда полицейский мотоцикл, включив свою красно-синюю мигалку, медленно и как будто торжественно въехал в сквер. а за ним со школы, со двора школы потянулась пестрая толпа, выстраиваясь в организованное пуримское шествие. Мотоцикл повел колонну по главной аллее, и перед стариками поплыли библейские персонажи в компании с чудищами, героями любимых детских сказок и неведомыми зверушками. Так, здесь я пропускаю кусок для того, чтобы было быстрее. Продолжаю дальше. Замыкала колонну группа охраны. Нет, не карнавальные персонажи, а вполне реальные люди с настоящими автоматами. Полицейские в форме, солдаты, резервисты, районные активисты отряда самообороны. За автоматчиками следует микроавтобус скорой помощи, на всякий случай. Вот тебе наглядная картина нашей ситуации в сфере безопасности, заметил старик. Даже детский карнавал у нас с вооруженной охраной. Одна пуримская песенка сменяла другую, колонна прошла в главную аллею, обошла детскую площадку с качелями-каруселями, затем спортивную площадку, достигла северной оконечности сквера и, описав большую дугу, повернула обратно в сторону школы, вскоре опять оказавшись под балконом стариков. Невестка увлеченно рассматривала фотографии, которые показывала ей шедшая, рядом кокетливо одетая кошечка, обладательница солидного роста и явно мужской фигуры. Чуть в стороне, уже не глядя на маму, уверенно шагал младший внук. «Старший где?» – встревожился старик. «Не вижу его», – обеспокоенно подтвердила старуха и бросилась на звание невестки по мобильному. Но та не отвечала, похоже, не слышала за ревом динамиков. Старики пробежали глазами поплывавшую под ними колонну вправо и влево, но внука не нашли. Неужели потерялся? «Звони в полицию», — сказал старик. Старуха кивнула, лихорадочно давя на кнопки. «Соединилась моментально. У нас внук пропал. Сейчас на Адлояде», — крикнула она в телефон, автоматически перейдя на иврит. «Это пожарная служба. Звоните в полицию», — ответил женский голос и отключился. «Не то нажала, сейчас перезвоню», – бросила старуха старику, но не успела. Из полиции позвонили сами. Видимо, из пожарной службы им сообщили. «Савта, что у вас случилось?» – спросила дежурная в телефоне. Значит, дальше я опять пропускаю кусок для скорости. Короче, по телефону прямо с балкона ребенка нашли, прямо в колонии. «Савта, Аколь Беседер, Альтидаги, нашли, он в конце колонны, наш сотрудник взял его под наблюдение». «Барухашев», — сказала старуха и закрыла телефон. И действительно, через какое-то время они увидели своего внука. Он шел последним из костюмированных персонажей прямо перед охранниками. Самым серьезным видом, внимательно следя за впереди идущими, он держал свой автомат не за спиной в походном варианте, а в боевом, впереди себя, обе руки на прикладе, готовы при необходимости защитить и защититься. Колонна поравнялась с забором школы и постепенно втянулась через ворота в школьный двор. Динамики смолкли, Адлояда закончилась. «Хак Пурим Самех», — улыбнулся старик старухе. «Хвала Всевышнему, что мы тогда в Шушане смогли организовать царский приказ о праве евреев на самооборону. Это и подняло народ, сознание права, обязанности и возможности защищаться. В результате спаслись, хотя ни своей армии, ни полиции у нас тогда не было. Знаешь, меня всегда удивляло, что так быстро удалось всех оповестить. Все 127 областей Персидской империи, от Оду до Куша. Заметь, без всяких телеграфов, радио и мобильных телефонов тогда сумели», — сказала старуха. «Мы с тобой в Шушане в 356 году на нашей эры, до новой эры, почти 2500 лет назад», — удивился старик. «Оговорка по Фрейду», — рассмеялась старуха. «Просто я думала о двух пуримах, о том и об этом. Тогда мы были малым и бесправным народом в огромной Персидской империи, а сейчас живем на своей земле в своем независимом государстве Израиль. И в нашей семье сошлись три отметины тех давних событий – Эстер, Мордехай и Шушана». «Да, тогда успели и справились. Я за сейчас боюсь», – проговорил старик. Старуха удивленно посмотрела на него. «История имеет свойство повторяться в другие времена и в других декорациях, но со сходными идеями. Сегодня наша проблема в том, что те, кто отвечает за безопасность страны и ее граждан, те, кто наделен правом и обязанностью принимать силовые решения, все хуже и хуже отличают добрых драконов от злых. А если и отличают, то не препятствуют злу. А так защитить страну не получится. И началось это не вчера. Мне кажется, что мы катимся в эту пропасть уже лет 30. Причем с устрашающим ускорением. Лучше бы мне ошибиться, горько проговорил старик. Старуха хотела ему ответить, но в этот момент вернулась невестка с внуками. Саба, я проверил, все драконы были добрые. И те, что с автоматами, тоже. Они даже поставили меня рядом с собой. Я тоже охраняла Длояду, прокричал с порога старший. Вот тебе внуки, а мы с Шушаной на кухню. Приедет сын и сядем за стол, распорядилась старуха. Он звонил уже в дороге, сообщила невестка. Вот и замечательно, как раз успеем. Собери посуду и порежь хлеб. Бокалы с волосни, скомандовала старуха. Люблю римское застолье. Да, и приятные заповеди, и семейный праздник, вежливо согласилась невестка. Старик обнял внуков и крепко прижал к себе. До фестиваля 7 октября 2023 года оставалось еще 7 месяцев. Все.
Спасибо.
Спасибо большое.
Рассказ хороший, рассказ по теме. Но он занял все-таки много времени.
И хорошо, что он попадет в запись.
Ну, в общем-то, та же самая идея. Мы разучились отличать добрых драконов от злых. А даже если отличаем, то попустительствуем. Вот за это, видимо, и наказаны.
Коллеги, ну что, наше время истекло, к сожалению. Значит, теперь надо было бы, конечно, подводить итог. Но времени на это нет. Я думаю, вы сами в состоянии сделать выводы из прекрасного доклада, который мы сегодня услышали. Да, хвалить не буду Рава Талберга, он не любит.
Не надо.
Значит, вам всем спасибо за присутствие. Тем, кто участвовал в обсуждении, двойное спасибо. И до новой встречи. И вы, наверное, обратили внимание, насколько эта тема актуальна, затронутая. Потому что совершенно светский человек, абсолютно светский человек, профессор Альтшулер, мается той же самой темой. У него сложности есть дома, поэтому он прервал свою череду докладов. Но он обеспокоен тем же, что делать евреям. А заглавил он свою книгу, вы помните, «Еврей по папе». Он на этом сосредоточился. Но затрагивает он во второй части книги, которую он недоклад, как раз вообще речь повел о судьбе еврея. То есть эта тема по-прежнему актуальна. Всем спасибо.
Спасибо.
И до свидания.
Спасибо.
До встречи.